Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. В эфире «Радио Спутник». Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Для наших радиослушателей, как всегда, напоминаю, что можно отправить нам свои вопросы, оставить мнение и комментарии. Сделать это проще всего через приложение «Радио Спутник», доступное в любом магазине приложений, и с помощью Telegram. «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник», соответственно. Пишите, на все вопросы постараемся ответить. Андрей Александрович, давайте начнем с грузинской тематики. Видел, что вы у себя в социальных сетях комментировали неоднократно. Какова обстановка сейчас? Как я понимаю, протесты, в общем, не сильно прекратились. По крайней мере, оппозиционеры заявили о том, что будут продолжать протестовать, несмотря на то, что и законопроект об иноагентах, который вызвал такой вот резонанс, его не приняли. Ну и несмотря на то, что выпустили всех задержанных. Вот вроде два основных требования были выполнены, которые изначально были заявлены. А сейчас вроде как какая-то формулировка такая очень пространная. Нужна ясность по процедуре отзыва или что-то вроде того. Андрей Александрович, как видите сейчас на данный момент ситуацию?
Ну, что там сейчас происходит, наверное, надо спросить у тех, кто находится на месте. На мой взгляд, абсолютно не имеет никакого значения, какой там законопроект рассматривается, каким вопросом он посвящен, на какой стадии обсуждения он находится. В общем, все мои комментарии, они были немного по другой теме. То есть мы видим, что в Грузии, в данном случае в Грузии, просто пытаются повторить антиконституционный государственный переворот, который в свое время устроили на Украине. Поэтому нам, мне кажется, вдаваться в вопросы о том, на какой стадии находится законопроект конкретный и какова там процедура отзыва по законодательству или там по регламенту парламентскому в Грузии, не имеет абсолютно никакого смысла. И я сказал, что когда с тобой ведут оппозиция, оппоненты политические, не цивилизованный диалог в парламенте, не знаю, вместе с общественностью, в рамках каких-то более широких форматов, а начинают забрасывать парламент бутылками с зажигательной смесью, а мы все это видели на экранах телевизоров, эти кадры, я думаю, что обошли весь мир, устроили настоящие массовые беспорядки в городе. Там, по сути дела, Тбилиси, улицы Тбилиси превратились просто в зону боев между представителями правопорядка и теми силами, которые пытались и пытаются до сих пор дестабилизировать ситуацию в Грузии. Когда ты начинаешь идти на уступки, так называемые, такого рода оппонентам, в кавычках, то аппетиты оппонентов растут, они эти уступки всегда, абсолютно всегда воспринимают как слабость власти и начинают выдвигать одно требование, другое, третье. И этот процесс будет происходить бесконечно. Вы совершенно правы. Сначала сказали, что нужно, чтобы был отозван закон об иноагентах, когда правящая партия... Я, кстати, хочу подчеркнуть, что я совсем не являюсь сторонником нынешних властей Грузии, считаю, что это абсолютно русофобские политические силы, которые, в общем-то, во многом, так же, как и предыдущие их политические лидеры, завели отношения с Российской Федерацией в тупик. Это так. Безусловно, это так. Но это не значит, что смена власти, если она предстоит в Грузии, должна проходить в рамках очередного на постсоветском пространстве антиконституционного государственного переворота. Вот потом, как вы сказали, да, появились требования, что задержанных всех в ходе массовых беспорядков нужно отпустить. Потом мы видели, что часть, по крайней мере, протестующих начали выдвигать уже иные требования, потребовали, чтобы там Абхазию, что ли, им вернули, начали, так, попытались, скажем так, оседлать русофобию, стать еще большими русофобами, чем их правительство, хотя это, в общем, сложно. Поэтому моя позиция, она очень простая, что в такой ситуации, конечно же, власть должна проявить твердость для того, чтобы страна не скатилась в хаос, чтобы не произошло то, что произошло на Украине. А мне кажется, что тот сценарий, который мы видим в Грузии, он очень близок к тому сценарию, который на Украине был реализован. И те же самые комментарии Госдепартамента американского, Евросоюза, которые, кстати, имеют очень-очень близкое по сути своего регулирования законодательства об иноагентах или о запрете вмешательства во внутриполитическую жизнь как в Евросоюзе, так и в Соединенных Штатах. Поэтому этот случай интересен только тем, что, по всей видимости, ни Евросоюз, ни Соединенные Штаты не воспринимают Грузию как суверенное государство. Они воспринимают Грузию как государство, управляемое извне во многом. Им очень хочется, чтобы все политические процессы проходили под контролем кураторов из Госдепартамента и из Евросоюза. И какие-то малейшие попытки Грузии демонстрировать самостоятельность в любом вопросе, неважно, это данный закон или какие-то другие вопросы внутренней или внешней политики, они вызывают раздражение и, по сути дела, угрозу со стороны Соединенных Штатов и Европы дестабилизировать политическую ситуацию, ну, вплоть до антиконституционного переворота. Собственно говоря, попытка захватить парламент, забросать его зажигательными бутылками, это не что иное, как попытка антиконституционного государственного переворота. Это надо называть все своими словами.
Андрей Александрович, вы знаете, здесь вот хочется понимать, а если как вот не первый же раз вот подобное происходит, есть ли, может быть, какая-то модель, как нужно в этой ситуации реагировать? Ну, то есть, по-моему, такая достаточно патовая история. С одной стороны, если пойти на уступки, то это может привести вот к такому перевороту, да, который мы уже не раз видели в других странах. С другой стороны, если на уступки не идти, потом Евросоюз, тот же американцы, будут обвинять власти страны в том, что они не слышат собственное население. Можно ли вообще говорить о том, что это собственное население вышло? Я сейчас, скажем так, тут в непроверенные факты не буду вдаваться, но очень много разного рода сообщений было о том, что там и граждане других государств, в общем, присутствовали там на площади. Вот есть ли какое-то понимание, как нужно поступать в таких непростых ситуациях?
Ну, конечно, понимание есть. Оно, в общем, есть это понимание во всем мире. И в первую очередь такое понимание демонстрируют нам и Соединенные Штаты, и Европейский Союз. Вспомните, когда какие-то, яркие общественные выступления проходят в европейских странах или, не дай бог, в Соединенных Штатах. Вспомните штурм Капитолия, да? Сомнений в том, как они будут поступать, не было ни у европейских, ни уж тем более у американских политиков и правоохранителей. Там я хочу напомнить, женщина, которая не забрасывала зажигательными бутылками здание Капитолия, не стреляла в полицейских, просто пыталась проникнуть вместе с толпой в здание Конгресса, просто получила пулю там в лоб, по-моему. Да, ее просто застрелил полицейский. И застрелил, и все. Я никоим образом не призываю, чтобы власти стреляли в митингующих. Это крайняя мера. Если митингующие нападают с зажигательными бутылками, стреляют в представителей правоохранительных органов, то, конечно, они имеют право и должны защищать и свою жизнь, и защищать конституционный правопорядок. Но все-таки, когда создают угрозу государству, а угроза государству всегда, и мы это видим на Украине, это очень яркий пример, угроза государству в конечном итоге всегда превращается в массовое нарушение прав и свобод людей, граждан этого государства, правительство должно демонстрировать определенную твердость, потому что здесь уже, когда тебя забрасывают зажигательными гранатами, здесь уже это не диалог. Ни политический, ни цивилизованный, никакой бы то ни было. Это просто попытка устроить гражданскую войну. А гражданская война – это худшее, что может произойти со страной. Поэтому этого надо не допустить, в некотором смысле, любыми средствами. Да, хотя диалог, конечно, цивилизованный диалог с оппозицией, с оппонентами политическими – это обязательное условие течения нормального политического процесса.
Между прочим, Дмитрий Песков тоже говорил о том, что есть антироссийские элементы. Вот вы говорили про Абхазию, да, и он тоже, видимо, на это намекал, на то, что чья-то невидимая рука пытается добавить к ситуации в Грузии антироссийские элементы. Но что касается вот примеров, вы привели Капитолий, а мне почему-то вспоминается здесь французский. Он более свежий пример. Во Франции вот проходят буквально в эти же самые дни протесты тех же самых желтых жилетов против повышения пенсионного возраста. И что вы думаете, там законодатели голосуют разве за то, чтобы отозвать законопроект, отклонить его или как-то модернизировать в пользу тех, кто выходит на улицы? Нет,
пенсионный возраст повышен. Нет, конечно, и я вам хочу сказать, что и законодатели и не должны так делать. Не значит, если кто-то протестует, то парламент сразу должен менять свою позицию, отзывать законопроект должно правительство или парламент голосовать против. Слушайте, нет, есть нормальный политический процесс. Есть парламентские партии, которые обсуждают и не соглашаются. Кто-то голосует против. Люди, безусловно, в Европе, в Соединенных Штатах, в Грузии и в Российской Федерации имеют право на мирный протест. Мирный протест. Люди имеют право выходить на улицу. Люди имеют право высказывать свою политическую позицию и протестовать против тех действий властей, с которыми они не согласны. Но это должен быть мирный протест, который не создает угрозы для других граждан, для нормального функционирования политической системы. Мирный протест допустим, возможен и является нормальным методом политической борьбы, если хотите. Но не попытка сжечь парламент или захватить органы государственной власти. Поэтому, да, и во Франции это происходит периодически, и в других странах. Я не вижу в этом ничего страшного. Такие процессы бывают. Это не значит всегда, что протестующие правы. Так же, как не значит, что не нужно прислушиваться к их мнению. Везде своя политическая культура, своя традиция политическая. И везде эти ситуации так или иначе разрешаются. Но важно, чтобы эти ситуации разрешались внутри самого государства. В интересах людей, граждан, в интересах избирателей, потому что это внутреннее дело. Обратите внимание, никто ведь Франции не указывает из Госдепартамента, в открытую, во всяком случае, какую позицию в связи с протестами должен занять парламент Франции или французское правительство. Никто Франции не говорит, вы должны делать вот так и не должны поступать вот так. Совершенно когда мы видим на улице водометы, извините, так на всякий случай, зима, да? Никто не говорит, что французское правительство должно вести себя сдержанно. Это ведь так. По сути дела, мы имеем сейчас ситуацию, когда Грузии официально, публично, на государственном уровне со стороны Соединенных Штатов и со стороны Европейского Союза было отказано в праве на суверенитет. Было сказано, либо вы действуете так, как мы вам говорим, либо ждите санкций в отношении тех должностных лиц, которых мы там заподозрим, в том, что они занимались там подавлением этого протеста. Кстати, если я не ошибаюсь, несколько недель назад там в Грузии кто-то из политиков говорил, что вот они подумывают о том, чтобы возобновить авиасообщение с Россией. Помните такие?
Да, совершенно верно.
Такие было несколько таких сообщений. И помните комментарии Евросоюза? Было сказано, чтобы они об этом даже не думали, иначе немедленно последуют европейские санкции. Меня, кстати, тогда эта ситуация действительно поразила. Она, кстати, применительно к нашей ситуации доказывает, что это не какой-то эксцесс, вот эта ситуация с Грузией. Но они действительно не считают Грузию суверенным государством. Ну, потому что, слушайте, Грузия не является членом Евросоюза. Она не голосует ни за какие решения, которые Евросоюз принимает. Почему бы Грузии там не пообсуждать возобновление авиасообщения с Россией, тем более, что мы видим, что все-таки с Грузией, несмотря на то, что у нас и дипотношений-то сегодня нет, все-таки контакты между людьми, а это самое главное, да, контакты между людьми идут достаточно интенсивно. У меня у самого есть знакомые, которые там летают в Грузию. Есть, кстати, один товарищ, который в Грузии родился просто. Да, у него там до сих пор родственники живут, русские люди. Просто еще с советских времен. Вот, и это нормально было бы. Почему бы грузинскому правительству об этом не подумать? Мы сказали, нет санкций. Но мы с вами знаем, что есть страны, ну, Турция, например, которая имеет очень активное авиасообщение с Российской Федерацией. Турция – член НАТО. Вот Турции никто не запрещает установить нормальное авиасообщение с Российской Федерацией. А судя по всей видимости, к тем странам, которые имеют право на независимую внешнюю и, как сейчас объясняется, внутреннюю политику, Грузия к таким странам не относится, по мнению Вашингтона и Брюсселя. Вам яркий достаточно пример того, как страны делятся на тех, которым можно, и тем, которым нельзя.
Андрей Александрович, можно я еще к важной детали, на мой взгляд, вернусь? Вы подтвердите или, может быть, поспорите со мной. Вы сказали, что конкретный законопроект, в общем, значения не имеет. Но вот я сегодня прочитал, возможно, кстати, даже у вас в социальных сетях, что как только попытались навести порядок в финансировании, которое получают местные некоммерческие организации, да, различные фонды в зарубежное финансирование, так сразу вот был спровоцирован такой акт недовольства. Мне кажется, здесь вот эта тоже мысль очень важна, что именно этот законопроект, вот как только самостоятельность решили проявить, разобраться в том, откуда приходят деньги, так сразу все и случилось.
Ну, это так. Просто данный законопроект он мог вскрыть, просто очевидно для людей, вскрыть финансирование со стороны, скажем так, иностранных государств. Аккуратно, да, у нас с вами нет никаких документов в руках сейчас и доказательств. Но вскрыть финансирование со стороны иностранных государств, различных неправительственных там объединений, как они там называются по грузинскому законодательству, некоммерческих организаций, неправительственных. И это стало просто опасно как для членов этих организаций, которые выполняют указания своих зарубежных спонсоров, так и, по всей видимости, для тех, кто больше всего этим обеспокоился. И поэтому, да, они устроили, по сути дела, эту такую мини-оранжевую революцию в Грузии. Мы, кстати, не знаем, чем это все еще закончится, да, ведь процесс-то, что называется, в разгаре. Мы посмотрим, чем это все завершится. На Украине это все несколько месяцев продолжалось, да, и вспомните, на Украине, вот я много комментариев прочитал, в том числе в Телеграме, что, ну вот, Клишас так говорит, потому что российские власти панически там боятся любого компромисса, на компромисс не способны, но давайте вспомним Януковича, он пошел на все компромиссы, которые ему были продиктованы, ну просто на все, Янукович согласился на все. Подписал все соглашения под гарантией той же самой Франции, Германии, Польши. Пошел, по сути, на выполнение всех требований оппозиции. И через день парламент был захвачен вооруженными группами, которые, кстати, вспомните, готовили-то эти группы, похоже, что в Польше. Тогда это активно достаточно обсуждалось.
Андрей Александрович,
поэтому тут вопрос не в конкретном законе, вопрос в подходе.
Вот вы все к украинским событиям апеллируете, а вот сейчас еще, наверное, имеет смысл поговорить про то, что происходит в Молдавии. Там отчасти, в общем, ситуация примерно, ну, похожая, если так на первый взгляд говорить. На самом деле, конечно, разные причины. Так или иначе, есть, в общем, там сообщение о том, что планируется 12 марта акции оппозиции, и молдавские правоохранители сейчас проводят рейд по тем, кто, значит, активнее всего в этом участвует. Судя по всему, уже есть уголовное дело, которое касается подготовки к массовым беспорядкам. И как вот триггер, один из триггеров, это YouTube удаляет фильм «Расследование Приднестровское» о подготовке СБУ теракта в Тирасполе. Что хотелось бы понять, вот разница подходов чувствуется, я имею в виду разница подходов западных стран к двум, в общем, примерно похожим событиям.
Ну, я бы сказал, что подход абсолютно одинаковый. В данном случае давайте разберемся, о чем мы говорим. Да? Что в Грузии? Западные страны пытаются устроить переворот в этой стране, дестабилизировать ситуацию и создать напряжение с соседями, в частности, вскрывая давние проблемы, которые у Грузии есть с теми территориями, которые отделились когда-то от этого от государства. Та же самая Абхазия, да, которой, по сути дела, сейчас со стороны оппозиции поступают угрозы, потому что мы видели, что там есть требования вернуть немедленно Абхазию и так далее. Там российские флаги сжигали и много еще чего происходило. Понятно, что пытаются Грузию просто втянуть в войну, то есть создать еще одну горячую точку. Никого интересы Грузии в данном случае не интересуют. Никого не интересует нормальный политический процесс в Грузии. Всех интересует, что Грузия как государство может и должна быть дестабилизирована и втянута в какой-то региональный, пусть локальный, но конфликт. Возможно, с Осетией, возможно, с Абхазией. И очевидно, что к этим угрозам нужно очень серьезно относиться. То же самое абсолютно происходит в Молдавии, потому что суверенитет этого государства тоже точно так же никого не интересует. Ну, посмотрите, там судьи Конституционного суда имеют румынские паспорта. Они уже признали румынский язык государственным. Хотя люди, кстати, протестуют против этого, да? И, по-моему, вот совсем недавно выходили с протестами к зданию Конституционного суда. Правительство признает, что, в общем-то, граждане Молдавии хотели бы, чтобы страна оставалась нейтральной. Но это не устраивает нынешние власти. Там смена правительства произошла. Говорят, что вот мы-то правительство правильное, поддерживаем политику Европейского Союза. Вот тут у нас избиратели не поддерживают. Вот беда такая случилась. Ну что в этой ситуации надо делать? Ровно то же самое. Дестабилизация политической ситуации, попытка втянуть Молдавию в региональный конфликт, давняя проблема Приднестровья, понятно. И исполнителям воли западных государств уже в данном конкретном случае выступают спецслужбы Украины и вооруженные силы Украины, которые сконцентрировали определенные ресурсы на границе с Приднестровьем, очевидно угрожают этому государству. Ну, в общем-то, насколько я видел, власти Приднестровья предоставили достаточно убедительные доказательства того, что готовилось покушение на лидера Приднестровья и, соответственно, замешаны в этом граждане Украины. А Приднестровье говорит, что это спецслужбы Украины. Мы тут же видим, как свободолюбивый свободолюбивый Запад, который ценит свободу слова, немедленно из Ютуба убирает все данные об этом расследовании, потому что, по всей видимости, европейским избирателям знать этого не положено, а то они могут что-нибудь неправильно понять. То ли про Украину, то ли про власти Молдавии, то ли про то, какую политику на этой территории проводят Евросоюз с Соединенными Штатами. Поэтому немедленно удаляют этот фильм, абсолютно вы правильно сказали. А власти Приднестровья, в общем-то, они последовательны, они говорят, что необходимо расследование, пытаются подключить структуру Организации Объединенных Наций к этой ситуации. Понятно, потому что их забота – это люди, жители, которые там живут. Я думаю, что в Приднестровье, что в Молдавии люди отнюдь не горят желанием быть втянутыми в локальную, пусть, войну. Ну а в данном случае, когда Украина пытается втянуть в войну Приднестровье, Молдавию и чувствует поддержку со стороны своих западных спонсоров, для Молдавии это все может закончиться очень плохо.
Тут, мне кажется, мы очень много раз с вами и вообще, в принципе, в этой студии говорили про цинизм и двойные стандарты, но вот в двух этих случаях наблюдается просто кристально. В Молдове, да, мирные протесты были, ноль полицейских пострадавших, и Запад называет это дестабилизацией ситуации в стране, да? А в Грузии идут протесты, пострадали стражи порядка, и Запад что говорит? Что мы введем на вас санкции за то, что вы подавили мирные протесты. Вот очередное убеждение. Казалось бы, никого уже этим не убедить, но подчеркивать, как говорится, надо собирать доказательства на будущем. Андрей Александрович, сделаем сейчас перерыв небольшой, послушаем выпуск новостей и далее продолжим. Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник».
Сенатор Клишас. Да, тот самый.